Александр Дюма, сын. Дама с камелиями. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Глава первая. По моему мнению, можно создавать типы только после долгого изучения людей, так же, как можно говорить на каком-нибудь языке, лишь изучив его серьезно. Я еще не в том возрасте, когда выдумывают из головы, и поэтому ограничусь пересказом. Я прошу читателей верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Кроме того, в Париже найдутся свидетели большинства происшествий, рассказанных здесь, и сумеют их подтвердить, если моего слова окажется мало. Благодаря особому случаю я один мог их описать, ибо я один знал многие подробности, без которых рассказ был бы неинтересен и неполон. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица Дантен, дом 9, 16 числа с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 12 и 14 желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Я всегда был любителем редкостей, решил не пропустить этого случая, и если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу Дантен в дом 9. Несмотря на ранний час, в квартире было уже много посетителей и даже посетительниц. Дамы, одетые в бархат, закутанные в шали и приехавшие в элегантных экипажах, рассматривали, однако, с удивлением и даже с восхищением роскошь, представшую их глазам. Позднее я понял это восхищение и удивление. Присмотревшись к окружающей обстановке, я легко догадался, что нахожусь в квартире содержанки. Здесь были и светские дамы, а их больше всего на свете интересует домашняя обстановка тех женщин, экипажи которых каждый день забрызгивают грязью их экипажи, которые имеют так же, как и они, и рядом с ними абонированные ложи в большой опере и в итальянской, и которые выставляют в Париже на показ наглую роскошь своей красоты, своих драгоценностей и своих скандалов. Та, у которой я сейчас находился, умерла. И самые добродетельные дамы могли проникнуть в ее квартиру. Смерть очистила воздух в этой блестящей клоаке, а кроме того им служило извинением, если вообще нужно было извинение, то, что они пришли на аукцион, не зная, к кому они пришли. Они прочли объявление, хотели осмотреть вещи, о которых говорилось в объявлении, и заранее сделать выбор. Все объяснялось очень просто. Но это не мешало им разыскивать среди всей роскоши следы жизни куртизанки, о которой им, наверное, рассказывали много удивительного. Но, к несчастью, тайны умерли вместе с богиней, и, несмотря на все их желание, дамы могли видеть только то, что продавалось за смертью владелицы, а не то, что продавалось при ее жизни. Однако выбор был большой. Обстановка была поразительная. Мебель розового дерева и буль, северские вазы и китайские, саксонские статуэтки, атлас, бархат и кружева — все в изобилии. Я расхаживал по квартире и следил за знатными посетительницами, которые пришли раньше меня. Они вошли в комнату, обтянутую ситцем, и я тоже собирался войти туда, как вдруг они вышли оттуда, улыбаясь и как бы стыдясь своего любопытства. Мой интерес к этой комнате только усилился. Это была уборная, снабженная всем необходимым. В мельчайших приспособлениях сказалась особенно ярко расточительность покойной. На большом столе у стены, столе в 3 фута ширины и 6 длины, сверкали все сокровища до Кока и до Дио. Это был великолепный подбор, и все эти бесчисленные предметы, необходимые при туалете такой женщины, были из серебра и золота. И собрана была эта коллекция, по-видимому, не сразу, но постепенно, как дань любви различных людей. Я не приходил в смущение при виде уборной содержанки, и мне нравилось рассматривать все мелочи. Я обратил внимание, что на всех этих прекрасных чеканных инструментах были различные инициалы и различные гербы. Я рассматривал эти вещи, из которых каждая мне рассказывала о новом проституировании бедной девушки, и приходил к выводу, что Бог был милостив к ней, не дал ей дожить до обычного конца, позволил ей умереть среди роскоши и красоты, не дожидаясь старости этой первой смерти куртизанок. И действительно, как грустно видеть старость порока, особенно у женщины. В нем нет никакого достоинства, и он не вызывает никакого сочувствия. Отвратительно слышать это вечное сожаление не о дурно прожитой жизни, а о неверных расчетах и легкомысленно растраченных деньгах. Я знал одну старую проститутку, у которой от прошлого оставалась только дочь, почти такая же красивая, как она сама, по словам ее современников. Эту бедную девушку звали Луизой. Мать постоянно напоминала ей, что она обязана заботиться о матери в старости, так же, как мать заботилась о ней в детстве. И, исполняя приказания своей матери, она отдавалась без всякой страсти, без удовольствия, как исполняла бы всякое другое ремесло, которому ее научили бы. Постоянная жизнь среди разврата, разврата преждевременного и постоянное болезненное состояние заглушили в этой девушке сознание добра и зла, которое, может быть, и было заложено в ней Богом, но развивать которое никому не приходило в голову. Я никогда не забуду этой девушки, которая появлялась на бульварах почти каждый день в одно и то же время. Ее мать сопровождала ее всегда, так же аккуратно, как всякая другая мать сопровождает свою любимую дочь. Я был тогда очень молод и готов был примириться с легкой моралью нашего времени — но отлично помню, что этот отвратительный надзор вызывал во мне презрение и негодование. К тому же ни у одной порядочной девушки не было такого выражения невинности и тихого страдания в лице. Это была как бы олицетворенная покорность. Однажды лицо девушки просветлело. Среди разврата, которым руководила ее мать, грешнице показалось, что Бог явил ей милость. И почему бы Бог, который создал ее бессильной, не дал ей утешения в ее тяжелой и мрачной жизни? Однажды она почувствовала, что беременна, и все, что у нее оставалось целомудренного, затрепетало от радости. В каждой душе есть свои противоречия. Луиза поспешила сообщить матери эту радостную новость. Стыдно сказать, но ведь мы делаем это не из любви к пороку, мы рассказываем истинное происшествие, и, наверное, промолчали бы о нем, если бы не думали, что нужно время от времени раскрывать мучения этих созданий, которых осуждают, не выслушав, и презирают, не подвергнув суду. Стыдно сказать, но мать ответила дочери, что им обеим только-только хватает на жизнь, и что на троих не хватит, что такие дети всегда лишение, а беременность — потерянное время. На следующий день акушерка, подруга ее матери, пришла к Луизе. Луиза пролежала несколько дней в постели и встала еще более слабой и бледной, чем раньше. 3 месяца спустя какой-то господин проникся к ней жалостью и занялся ее моральным и физическим оздоровлением. Но последнее потрясение было слишком сильно, и Луиза умерла от последствий искусственного выкидыша. Мать еще жива, как она живет, один Бог знает. Я вспомнил эту историю в то время, как рассматривал серебряные несессеры и, по-видимому, сильно задумался. В комнате не осталось больше никого, кроме меня и сторожа, который, стоя у двери, внимательно наблюдал за мной. Я подошел к сторожу, которому внушал недоверие. «Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?»
«Маргарита Готье».
Я знал эту девушку по имени и по внешности.
«Как?»
— воскликнул я. «Маргарита Готье умерла?»
«Да, сударь».
«Когда же?»
«Кажется, 3 недели тому назад».
«А почему разрешили публике осматривать помещение?»
«Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель, обивку и выбрать по вкусу».
«У нее были долги?»
«Очень много».
«Но аукцион покроет их?»
«С излишком».
«А кому же достанется излишек?»
«Ее семье».
«У нее есть родные?»
«Кажется».
«Благодарю вас». Сторож, разубедившись в моих намерениях, поклонился мне. Я ушел. «Бедная девушка», — подумал я, возвращаясь домой, — «невесело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо. И невольно мне стало жаль Маргариту Готье. Многим покажется, может быть, смешным, но я питаю чрезмерную снисходительность к проституткам и даже не намерен в этом оправдываться. Однажды я шел в полицию за паспортом и видел, как двое жандармов вели по улице девушку. Я не знаю, что сделала эта девушка, знаю только, что она обливалась горючими слезами, целуя маленького грудного ребенка, от которого ее отрывали. С тех пор я не могу презирать женщину с первого взгляда. Глава вторая. Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее. Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты, как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающемуся домой в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Эти светила восходят и заходят без блеска. Когда они умирают молодыми, об их смерти узнают все их любовники одновременно, потому что в Париже почти все любовники, известные кокотки, живут одной жизнью. Они обмениваются воспоминаниями и продолжают свою жизнь дальше, не пролив ни единой слезы. В наше время 25-летние молодые люди редко проливают слезы и не могут оплакивать первую встречную. Оплакивают только родителей, которые платят за слезы, и в зависимости от суммы, которую они уплачивают. Что касается меня, то хотя моих букв и не было на туалетных принадлежностях Маргариты, инстинктивная снисходительность, естественная жалость, в которой я только что признался, заставляли меня думать о ее смерти дольше, чем она этого, может быть, заслуживала. Я вспомнил, что часто встречал Маргариту на Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным, черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту. Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом. Ни один мужчина не согласится афишировать подругу своих ночных наслаждений. Но так как проститутки боятся одиночества, то они и берут с собой на прогулку или менее счастливых подруг, не имеющих собственных выездов, или старых кокоток, все еще заботящихся о своей внешности, к которым свободно можно обратиться за справками относительно их спутницы. Маргарита держалась иначе. Она приезжала на Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания. Зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья. И хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни, и только герцогиня не могла бы так улыбаться. Она не гуляла по кругу в начале Елисейских полей, как это делают и делали все ее товарки. Лошади быстро уносили ее в лес. Там она выходила из экипажа, гуляла в продолжении часа, вновь садилась в экипаж и возвращалась домой. Я вспоминал все эти мелочи, очевидцем которых иногда бывал, и оплакивал смерть этой девушки, как оплакивают гибель прекрасного произведения искусства. Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты. Она была высокого роста и очень худощава, но свой физический недостаток она чрезвычайно искусно скрывала под складками платья. Ее длинная шаль, концы которой спускались до земли, с обеих сторон лежала на широких оборках шелкового платья, а пушистая муфта, в которую она прятала руки, прижимая ее к груди, так искусно была окружена воланами, что самый требовательный критик не сумел бы ничего возразить против красоты линий. Ее чудесная головка была предметом особого кокетства. Она была очень маленькая, и ее мать, как сказал бы Мюссе, позаботилась, создавая ее. Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный. Окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки. Нарисуйте тонкий прямой нос, слегка чувственными раскрытыми ноздрями. Набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы. Покройте кожу бархатистым пушком, и вы получите полный портрет этой очаровательной головки. Волосы, черные как смоль, спускались двумя естественными или искусственными бандо на лоб и развивались на затылке, оставляя открытыми кончики ушей, на которых сверкали два бриллианта, ценой каждые в 4-5 тысяч франков. Мы можем только констатировать факт, совершенно его не понимая, что чувственная жизнь не отняла у лица Маргариты девственного и даже детского выражения. У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала. Некоторые мелочи, о которых я говорю в этой главе, стали мне известны много позднее, но я пишу о них сейчас, чтобы не возвращаться к ним позднее, когда начнется история жизни этой женщины. Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи бенуара — с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий. В течение 25 дней каждого месяца камелии были белые, а остальные 5 дней они были красные. Никому неизвестна была причина, почему цветы менялись, и я говорю об этом, не пытаясь найти объяснение, но завсегдатые тех театров, где она часто бывала, и ее друзья заметили это так же, как и я. Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине мадам Боржон, где она всегда брала цветы, ее прозвали в конце концов «дамой с камелиями», и это прозвище осталось за ней. Я знал, конечно, как и все, кто вращается в известных кругах Парижа, что Маргарита была любовницей самых изящных молодых людей, что она открыто об этом говорила и что они сами этим хвастались. Это доказывало, что и любовники, и любовница были довольны друг другом. Однако последние 3 года после путешествия в Баньер, по слухам, она жила только с одним старым иностранцем-герцогом, необыкновенно богатым, который старался оторвать ее от прошлого, на что она, по-видимому, довольно охотно соглашалась. Вот что мне рассказывали по этому поводу. Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер. Там среди больных была и дочь герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки и через несколько дней после приезда Маргариты умерла. Однажды утром герцог, который оставался в Баньере как на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи. Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери. Маргарита была в Баньере одна, со своей горничной, и, не боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил. В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадмуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни. Он не сделал ей упрека, да и не имел на то права. Но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала. Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошлое оказалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление. И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон к концу лета мало-помалу восстановили ее силы. Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в Баньере. Эта связь, о которой никто не знал ни ее действительного происхождения, ни ее действительного содержания, произвела большое впечатление, потому что герцог был известен своим богатством и теперь стал известен своей расточительностью. Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной. А меж тем чувство этого отца к Маргарите
носили такой целомудренный характер, что всякое другое отношение к ней для него было бы кровосмешением, и ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь.